Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
8 часов вечера в столице. В импровизированной студии за настоящими микрофонами встретились двое. Ростислав Зубков, это я, добрый вечер. И вечный спутник каждого моего эфира Иван Витошкин.
Добрый вечер.
Здравствуй, мой дорогой друг. Сегодня речь пойдет о том, о чем мы говорили 2 недели тому назад. Я мог бы, наверное, долгое время объяснять, почему не было эфира на прошлой неделе, но я почему-то питаю некоторую уверенность, что мало кому это в самом деле интересно, и мне это тоже не сильно, в общем-то, важно, поэтому мы поговорим о по-настоящему более важных вещах. 2 недели тому назад мы разговаривали на тему особенностей миропонимания, мировоззрения и особенности языка у, белых людей, у европейцев и у индейского племени. Тема, давайте по чесноку, довольно такая нишевая и не то чтобы малообсуждаемая, но о ней очень трудно говорить долгое время. Но вместе с тем, судя по реакции Ивана после эфира и по его маленькой, но все-таки просьбе побольше об этой теме поговорить, я понял, что тема кого-то это вдохновляет, и поэтому сегодня мы говорим примерно об этом, но гораздо более простым языком и в гораздо более широком диапазоне. Сегодня речь пойдет о ложных друзьях переводчика. Тема эта болезненная для многих. Для многих это страшная детская травма со школьных времен, когда такая дородная, суровая, хмурая, однобровая учительница английского языка, которой, в общем-то, плевать на твое образование, но, с другой стороны, нужно как-то проучить кого-то и свою власть показать, наказывает тебя за незнание 2 вещей в английском языке. Первый бич всех школьников, я думаю, и по сию пору, хоть я уже давно не школьник, это фразовые глаголы. Это даже мой бич, хоть я уже изучая английский долгое время, не фразовые глаголы, прошу прощения, а неправильные глаголы. Я не знаю, почему у многих была такая проблема, но вот неправильные глаголы — это что-то, не знаю, это список смерти такой, когда вот никто не может это выучить, что оказывается после, chosen, все почему-то думали, боже мой, это так сложно, я никогда это не выучу, господи, меня будут карать всю жизнь. И второй бич, за который просто невероятно расстреливали, в мое время, по крайней мере, такое было, это ложные друзья переводчика. В первой части этой программы до паузы мы узнаем, кто они такие, откуда они взялись, какие ложные друзья, оказывается, бывают в нашей жизни и почему они вообще интересны. Как и всегда бывает в мире моей логики, я рос среди преимущественно девочек и уже теперь женщин. Мы начнем с последнего. Почему это интересно? Ложные друзья переводчика возникают обычно в порядке бреда из-за чрезмерного рвения к языку. Я сам на себе это испытал. Это вот ситуация, когда, вот представим, вы молодой такой франт в хорошем костюме, вы щеголяете своими знаниями языка. Или, положим, вы такая же прекрасная юная леди в прекрасном наряде сегодня, коктейльное платье. Вы желаете привлечь внимание забившегося в углу все-таки такого красивого, почему-то таинственно располагающего к себе британца. И вот в ход выпускаете ваши знания английского языка. Как показывает практика, школьные знания, которые нам дают, обычно, если это не специальные и не частные школы, это very bad. Ну, правда, вы с великим трудом впечатляете иностранца, и не то чтобы вам, конечно, это нужно, но бывают такие ситуации, когда мир становится теснее, с каждым годом это очевиднее, и пора уже как бы все-таки сверкать знаниями по-настоящему. Но вот в это время вы все-таки еще не знаете языка хорошо, и вы понимаете, что вы желаете как-то им блеснуть. Что получается в итоге? В вашей речи такие слова вылезают, как, допустим, aspirant, вы переводите как aspirant, codex, list как лист, и, допустим, слово patron как патрон. 4 раза вы промазали, 4 раза это неправильно, потому что aspirant — это кандидат, codex — это хоть и... Да, это старинная рукопись. И, как известно, кодексы бывают тоже старинные, все-таки им бывают многовековые рукописи, которые мы можем много-много-много лет, они много чего повидали и не сильно таки изменились. Но все-таки это в первую очередь старинная рукопись, никак не кодекс. Для этого есть слово code. List — это не лист ни в коем случае, это уже и моя ошибка, на моем опыте проверено. List — это список чего-либо, каких-либо предметов. И patron — это не патрон, это никакая не гильза ни в коем случае, это шеф или покровитель, или даже где-то я слышал, что это даже вдохновитель. И вот вы уже не впечатляете никакого британца, ни даже просто англоговорящего иностранного гражданина. Единственное, чего вы добились, это широчайшие улыбки на его лице и, скорее всего, безудержного смеха, потому что ваш английский, ну, он оставил, в общем-то, желать лучшего. Желать уже больше было и нечего. Возникает это все, опять же, да, как я уже было сказано, в порыве какого-то бреда из-за чрезмерного рвения к языку, когда очень хочется быть классным, крутым и очень хочется быть таким cool, но в итоге получается, что обычно из-за незнания довольно базовых вещей, таких как, не знаю, контекст, многозначность слова, этимология, происхождение, вы попадаете в просак. И именно об этом сегодня мы поговорим, ну, вернее, скорее о том, как туда не попадать и почему это делать довольно просто. Прежде всего, что такое ложные друзья переводчика? Это пара слов в двух разных языках, одинаковые по произношению или написанию, но разные по своему смысловому значению. Это определение ложных друзей, максимально упрощенное, на деле звучит оно, как всегда бывает, намного сложнее, но нам оно здесь, что называется, не нужно, мы академиев не кончали. Ложные друзья переводчика ведут к заблуждениям при переводе и неправильному пониманию английского языка, само собой. Именно по той причине, что вот похожие слова, вместо того, чтобы помогать нам быстрее и легче освоить язык, обычно, в общем-то, нам сворачивают ноги и вставляют палки в колеса. На удивление, мы хоть сегодня не говорим про русский и английский языки в нашем эфире, в этом выпуске программы «Сознательно», об английском и русском языке. Первыми, кто дал название «ложные друзья переводчика», были французы Кёслер и Деракини. И было это ни много ни мало в 28-м году прошлого века. С одной стороны, цифра довольно старая и вызывает уважение. С другой стороны, зная лингвистику, а это довольно молодая наука, странно вообще, что возникло все это так вот недавно, да? Но, как известно, лингвистика, как и все остальные науки, полагается на две вещи. В основном, на запросы общества и, видимо, в 30-е годы или в конце 20-х годов прошлого века запросы были именно в эту сторону. То есть, ну, как же так? Мы уже устали от того, что мы не понимаем, почему patron — это не патрон. А с другой стороны, в науке все движимо, конечно, сумасшествием и произволом великих людей. Но не об этом. Сегодня по поводу того времени, в котором все это возникает. Я очень много и много раз буду возвращаться к тому, что, к политике. Как ни странно, в этом вообще не политичном эфире и, как я полагаю, не политичном радио 117.2.
Абсолютно. Именно в этом. Стараемся, да, во всяком случае.
Сегодня будет много про политику. Не шутки про политику, не обсуждение выпусков фейк-ньюс на телеканале «Дождь», не то, что господин Киселев зачитывает рэп, хотя что-то в этом есть, да, вот все бывает плохо в жизни, но потом ты включаешь телевизор, а там один из главных ведущих рупоров пропаганды страны вещает и читает рэп Маяковского. Ладно, неважно, все, бывают, вот, бывают трудные времена, да, в России, в эпохе. А в этом в эфире сегодня будет много про политику, потому что это крайне важно в плане интернациональности и международности. Слова «ложные друзья-переводчики» очень сильно влияют на коммуникацию между людьми разных национальностей. Это вполне очевидный тезис, но если подумать, то именно из-за таких глупых, по-настоящему глупых ошибок, с которыми ранее было очень трудно справляться, мы не знали, как это сделать. У нас были словари, но они не поспевали за нами. У нас была какая-то, не знаю, лингводидактика и что-то подобное. Были науки, но они не успевали за запросами политики в те времена. А вот 30-е, 40-е, 50-е годы прошлого столетия — это в плане коммуникации не то чтобы страшное время, страшное и прорывное одновременно. Из-за войн, из-за того, насколько теснее мир стал моментально в рамках общества и политики, за какие-то считанные годы, всего-навсего пара десятилетий, стало очевидно, что лингвистика, извините, не выгребает. И нужно что-то срочно делать. Американцы были первые, кто это понял, и поэтому открывается целый ряд школ обучать людей тонкостям, основам перевода, как коммуницировать, появляется термин межкультурная коммуникация и межязыковая. Люди вдруг поняли, что, боже мой, оказывается, я не шпрехаю, что же мне делать? И в итоге американцы были первые, спустя три десятка лет, в где-то 60-е, догоняют их уже советские ученые-лингвисты, и все это я говорю к тому и веду к тому, что политика в этом плане и именно политические преобразования во всем мире глобально сыграли невероятную роль в устранении такой проблемы, ныне мизерной, а тогда огромной проблемы в виде ложных друзей предателей-переводчика. Но если мы шутливо, мы, русские ребята и лингвисты, называем шутливо друзья переводчика ложные, то в английском языкознании к этому подошли немного серьезнее и дали им несколько серьезных названий. Например, misleading words of foreign origin, что переводится как слова, вводящие в заблуждение и при этом зарубежного происхождения. Deceptive cognates — это важный термин, к которому мы будем возвращаться через буквально 5 минут. И translators — false friends. Или, опять же, тоже ложный для переводчика, но это малопопулярное за рубежом, на Западе и в английских кругах определение. Преимущественно огромную роль играют, конечно, deceptive cognates и misleading words. Мы вернемся к этому через буквально 3 минуты, но для начала мы скажем еще о том, что сделали англичане в этом плане. Они еще помогли нам поделить эти слова на 3 группы. Это слова, похожие на русские, но отличающиеся по значению от них. Например, есть слово ambulatory. Это не амбулатория, это крытая галерея. Второе. Это слова, которые являются ложными друзьями только для отдельных своих значений. Например, есть такое слово в английском conservatory. С одной стороны, это и правда консерватория. С другой стороны, это еще и оранжерея. Но с маленькой оговорочкой. В любом словаре, который вы возьмете, англо-русском, у огромного, я уверен, подавляющего большинства слов больше, чем одно значение. Как правило, они деляются цифрами. Например, слово «консерватори» — первое значение — это оранжерея, а уже второе — консерватория. Это важно понимать, когда вы не только в устном переводе, но еще, конечно, при письменном переводе. И, само собой, в общении тоже важно понимать. В общении возникают страшные такие ситуации, когда я прям с дрожью в сердце наблюдаю за такими вещами, когда человек с уверенностью вставляет какое-то слово, и он думает, что вот я правильно выразился. А его зарубежный спикер, скажем так, его собеседник, и он вынужден доли секунды тратить на то, чтобы понять, ай, какое же слово он имеет в виду на самом деле, что же он имел на самом деле, потому что, по его мнению, и он будет прав, по мнению иностранца, вы неверно выразились на самом деле, не очень точно, скажем так. Но вернемся к примерам этой группы, этой категории. Есть в английском языке слово «champion», которое и вправду означает слово «чемпион». Это такой благородный, имеет окрас, очень такой доблестный, это красиво. Но первое его значение, этого слова champion, это поборник и защитник. И иногда даже представитель, я слышал такое. Есть очень смешное слово partisan в английском языке, которое в самом деле означает слово партизан в русском, хотя даже в школе учили, что партизан это guerrillas. Такие некоторые гориллы. Но, видимо, потому что партизаны это люди такой очень любопытные и суровые закалки, поэтому от них можно много чего ожидать. Но первое значение этого слова partisan — это приверженец. Здесь вспоминается уже такое анекдотичное употребление слова, сочетание слов «адвокат дьявола», где в английском это advocate. На самом деле advocate — это вовсе не адвокат в первую очередь. Это в первую очередь это именно тот самый приверженец, фанатик, приверженец, последователь. А уже потом это какой-нибудь несчастный адвокат. Так что здесь путать не следует. В конце концов, есть слово «адвокат», есть потрясающее «lawyer» или «solicitor». Пожалуйста, используйте это. Не будьте такими прям уж однолобыми. А есть слово «control», которое переводится как «контроль» в английском языке. Но опять же не в первую очередь, потому что в первую очередь у них это «управление». здесь возникает очень сложная дилемма, в которой я сам боюсь вариться, но попробуем. Уважаемый русскоговорящий слушатель наверняка может вопрошать, а вот как же так получается? Вот говорю слово «control», и вот разве, по-вашему, управление и контроль — это не синонимичные слова, это не смежные вещи, правда, что ли? Так это получается. Странно выходит, да? На самом деле смежные, на самом деле это синонимия, это правда. Однако, если углубляться в лингвистику и в некоторые ее тонкости, есть такое понятие, как сочетаемость слов, о котором мы поговорим во второй части этой программы. Согласно принципу сочетаемости, если есть такая штуковина, далеко не все слова, пускай и смежные по значению, могут сочетаться с другими конкретными словами. Есть такая вещь, как устойчивое сочетание слов. Особенно популярна эта вещь в английском языке. Вы не имеете права заменить одно слово другим, потому что в этом случае вы напрочь просто упраздняете связь между двумя словами. Из-за этого значение получится совсем не то, что другое, не то, что искаженное, а получается абракадабра. Примерно то же самое существует в русском языке, но в гораздо менее ярко выраженном виде. Поэтому да, управление и контроль — смежные слова, которые друг друга взаимозаменяют. Но с другой стороны, если быть более щепетильным, и я полагаю, что иной раз стоит быть более внимательным и осторожным в употреблении слов, все-таки у них есть немножко разные оттенки употребления. Это важно. Третья группа слов, ложных друзей переводчиков, это слова, которые вводят в заблуждение благодаря внешнему сходству с более употребительными словами. Например, есть в английском слово «current». Это смородина, прекрасная ягода. И есть слово «current». Это слово, которое вы видите в названии малоизвестной, наверное, вам не примелькавшейся группы, нишевой по своей сути, содержанию и форме, уже более 40 лет как некоммерчески успешной. Уже бывает такое. Группа AC/DC есть такая, австралийцы, шотландцы есть. Ну, в общем, много у них там есть корней происхождения, наверное, вы их не знаете, но в названии этой группы вот эти C/AC/DC — это не что иное, как слова «current». И группа переводится как «постоянный переменный ток». И есть даже потрясающий анекдот на эту тему, который, в общем-то, непридуманная история. У поклонницы, сидя на коленях у гитариста этой группы, Ангуса Янга, спросила: «Дорогой мой друг, вот в этом названии твоем, AC/DC, ты кто вообще? Ты AC или ты DC?» На что Ангус Янг, будучи все-таки немало известным рокером на самом-то деле, сказал: «Детка моя, я молния посередине». Потому что молния — это символ этой группы, и они все молниеносные ребята, которые рвут сцену уже долгое время, хотя в последнее время, не мною будет сказано, у них дела были не очень хорошо, ну, обстояли, но всякое бывает. Люди уже очень много лет выступают на сцене. Помимо current и current есть такое слово complement — это дополнение и комплект, или слово compliment — это слово похвала. Иной раз вы можете встретить слово compliment как комплимент, но опять же это крайняя редкость, и, ну, между нами будет сказано, если не стоит думать, что только мы, русскоговорящие, школьники, студенты, далее взрослые люди, вырастаем, и только мы, прямо вот только мы, делаем ошибки в английской мове. На самом деле, даже те же англичане, даже в том, живущие в пригороде Оксфорда, я вас уверяю, в своей разговорной жизни и деятельности они не следуют многим правилам, которые просто прописаны в тех же учебниках, которые они учат. Я уверяю вас, серьезно, мне об этом рассказывали много-много раз, и всегда со смехом на лице, потому что это мы здесь невероятно пыжимся, мол, я все выучу, я выйду, я не ударю в грязь лицом. Они вообще на это плюют, правда, даже зарубежно, вот любой зарубежный человек, ну, наверное, не любой, конечно, но многие думают, что я тоже много выучу, но все равно они делают ошибки, и они не стесняются. Это важно понимать. Здесь мы уже так выросли, что вот у нас всегда в памяти есть такая учительница дородная, которая вот: «Не дай боже, Петров, ты мне здесь work с волк перепутаешь, я тебя сама потом перепутаю где-нибудь не в том месте. Вот не стоит думать, это все отступление к тому, что не стоит думать, что употребление слов неверное как-то сильно на самом деле искажает ваш образ порядочного человека. Это не так. Но вместе с тем лучше, конечно, оставаться порядочным на все 100. Чтобы мы могли это сделать...
Sorry, so I'm really sorry. But could you please, I think you should have spelled this couple of words. You have...
Which one would you like me to spell?
Current and current, for example. Or what was the second?
Okay, it's no problem. The first one was smarodina, which is spelled in English as C-U-R-R-A-N-T. Okay. And the second word was tok или potok, which is spelled with only one single difference in one letter, which is spelled as C-U-R-R-E-N-T. То есть различие только в A и E в втором слоге этих слов.
Да, и complement and complement.
Да-да-да, complement. This word is spelled as C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Единственное различие от этого, скажем так, написания во втором слове похвал. Complement, вот это первое, это дополнение и комплект. Второе слово C-O-M-P-L-I-M-E-N-T, похвала. Опять же, с отличием всего в одну букву. Если в первом случае дополнение — это буква И английская или русская Е, то во втором слово похвала — это I английская или небезызвестная в русском языке палочка с точкой.
Ну, бывает, говорят еще И с точкой. Это вот.
Ну, вот видишь, я вырос как малограмотный человек. Что ты хочешь? А потом ты еще таких людей в эфире зовешь. Я не знаю, что ты будешь делать с радиостанцией, дорогой мой друг.
Нормально.
Вот. Вот все-таки, чтобы вы, уважаемые слушатели, не были как я, нужно понять, в чем корень проблемы. Почему вообще, откуда возникли ложные друзья переводчика? Есть, я выделил три причины. Первая — это этимология или наука о происхождении этих слов. У каждого слова, которое мы используем в речи, у каждого слова, которое вы прямо сейчас слышите в эфире от нас, есть своя огромная история. Наверное, если я использую, допустим, слово копирайтинг или слово, господи, как называется, блокчейн, допустим, у этих слов, тут спалин сказать, история намного меньше. Правда, это слова 21 века, ранние о них мало кто говорил обычно, да? Но в английском языке, во всех языках есть потрясающий парадокс. Чем старше слово, тем оно намного сложнее. Слова «мама», «папа», «семья» в любом языке самые старые, одни из самых старых. И при этом у них самая богатая, самая наиболее сложная история, многовековая. Даже иногда тысячами лет исчисляется. И это потрясающе по-своему. Как факт, это удивительно, это здорово. Если позволит время, позднее я расскажу историю даже про языки программирования в этом случае. От моего любезного друга, физика-программиста Олега Орлова. Будет такая маленькая вставочка, грубо говоря. Но это как время позволит. Этимология, правда, очень важная штуковина. Она прямо влияет на то, сколько значений бывает у одного слова. Возьмите любое. Англо-русский словарь, или даже и только англоязычный словарь. Выберите словарь, открываете его на отметке, на закладке с буквой G, и есть слово get, будь оно неладно. Вот у него так много значений. Просто у него, понимаете? Без сочетания с предлогами. А если еще с предлогами сочетается, то это вообще просто тьма тьмущая. Вы можете вот... Вы встали утром, вы взяли чашку кофе, вы начали читать, и вы к вечеру заканчиваете, а кофе до сих пор не закончился. Вот настолько долго, там вот настолько много значений у одного слова. А это слово из трех букв. Почему так? Потому что оно используется тысячами лет в английском языке. И вот так есть у каждого, у того же слова «делать» в русском языке тоже бывает много чего. Хотя, с позволения сказать, с маленькой оговоркой, русский и английский языки здесь сравнивать не стоит, потому что это принципиально разные по структуре языки. Если русский язык, если не ошибаюсь, это у нас язык аналитический, то есть маленькое отступление. Здесь значение... Русский язык богат значениями именно в предложении, в синтаксисе, в сочетании с другими словами. А вот английский язык, будучи синтетическим языком, богат именно в словоформах. В префиксах, в аффиксах, в суффиксах, как угодно называйте. Богат в том, насколько слово может само себя... скажем так, расширять или же все-таки уменьшать. В этом плане это разные вещи. Поэтому. Итак, первая причина, почему возникли наши слова-предатели, это этимология. Вторая — это совпадение. Я на свою беду забыл, но, наверное, стоит это делать в каждом выпуске программы «Сознательно», коль скоро она про языки. У лингвистов есть негласное правило. Совпадение — это святая вещь в лингвистике, как мне кажется. Я все это говорю с некоторой долей иронии, но поймите правильно. Многие лингвисты, правда, многие не брезгуют делать так. Они выходят на пьедестал, и они заявляют в своем труде новообразованном следующее. Я, мол, такой-то, такой-то. Я в здравом уме и светлом памяти заявляю, что постулаты прошлых веков и все труды, которые были сделаны ранее другими лингвистами, стариками несчастными и глупыми, все это полная фигня и ересь, и теперь я несу новое слово. И так появляются новые теории. И вот самое здесь смешное, это не то, что это не наглость такого человека, не наглость лингвиста, которая, в общем-то, играет довольно добрую шутку, потому что из-за этого мы сейчас живем, скажем так, мы лингвисты, которые сейчас живут и работают, они используют постулаты, которые были сделаны такими же наглецами, которые отбрасывали учения старых веков и задавали что-то новое из своей головы иногда. Но здесь возникает, в общем-то, такая небольшая неувязочка. Многие такие постулаты новообразованные ни на чем не доказывались. У них нет никакой базы. Они просто пришли и сказали: «Это так, все». Ешьте, все, это вся моя стряпня. Я, потому что я так думаю. Они пришли, они мало что доказали. И они, к ним даже не, некоторые лингвисты даже не комментировали, когда у них просили. Просто так оно есть, и все. Особенно это касается, если нужны примеры, понимаю, что довольно размытый получается монолог, но особенно это касается всяких философских воззрений в языке, философии языка и так далее. До такой степени доходил маразм, что появилось такое даже направление в языке, как в лингвистике, как позитивизм. Это ребята, которые назвали свою философию не философской. То задолбало уже, что вот так много такого произвола, когда ни на чем ничего не доказывается. И эти чуваки взяли и сказали, что мы берем только за основу опыт. Только его, только ему верим. Все, все, хватит. Вот. Вы видите, насколько сильно меня эта тема задевает. Да, я казалось бы, с вами о том, что это такое друзья-переводчика ложный, но при этом у этого есть много своих таких ответвлений, которые все-таки, я считаю, нужно помянуть. Итак, еще раз. Названы были две причины появления друзей-переводчиков ложных. Этимология, совпадение или просто воля случая. И третья, немаловажная, я бы даже назвал ее самой важной из всех, и именно... на ней будет основан следующий наш разговор всего эфира. Смешение культур. Обычно я не находил, чтобы это прям выделяли официально. Я выделяю это для себя. Почему это важно? По крайней мере, в рамках этого сегодняшнего эфира, в рамках этой программы. Потому что, как уже было сказано в самом начале, смешение культур — это капитально важная штуковина, говоря простыми словами. И это интернациональная вещь. Это, опять же, разговор о том, насколько мир тесен и насколько важно понимать, что ни одним русским языком единым. Наши языки настолько тесно соприкасаются порой, что невозможно просто отделить одно от другого. Слова перетекают из одного языка в другой, они ассимилируются. Иногда успешно, то есть, например, как слово «компьютер». Иногда нет, как, например, в французском языке нету слова «компьютер». Во французском это сложное ordinateur.
А знаешь, как по-чешски?
Правда, это намного сложнее. Не знаем, почему так, не знаем. Но не прижилось у них вот.
Знаешь, как по-чешски компьютер?
Давай.
Почитач.
О, тихо, господи. Чехи. Не знаю, я читал о чешском языке, я нашел, что это, вот статью, что это один из самых, черт возьми, сложных языков.
Правда?
Для изучения.
Серьезно?
Да.
Ну, может быть, да. Может быть, для англичанина правда, да. Кто писал
статью? Я читал русскоязычные статьи.
Русскоязычную статью? Чешский язык сложный. Да, ну, серьезно.
Нет, я понимаю твое недоумение, да, но вероятнее всего, ну, да, мы с ними более родственны, чем англичане, безусловно. Ну,
несколько
но я просто
раз.
думал о том, что вероятнее всего старая беда-то возникает, произношение. Что ты поди выговоришь 6 согласных подряд, да, это в русском языке сложно сделать.
Да, это да, это у них есть. У них есть даже скороговорки, которые тут просто 30 слов, просто без гласных. Как-то люди даже умудряются их выговаривать.
Ох, господи. Я полагаю, что на этом мы пока прервемся и дальше продолжим после короткой рекламы.
Согласен. Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».
Друзья, мы продолжаем эфир по сложностям английского языка. Сегодня мы обсуждаем ложных друзей-переводчика в английском языке и почему нам, русским людям, бывает так несладко в общении с этими непростыми, коварными и довольно все-таки подлыми ребятами. В конце первой части этого эфира мы назвали три причины появления ложных друзей-переводчиков. Этимология, воля случая или совпадение, и третье – смешение культур. И все-таки есть одна маленькая и приятная оговорка. Да, появляются такие вот предатели, слова, которые не дают нам покоя. Хочется вот, чтобы было все просто в жизни, но как всегда не бывает. Однако, иногда слова совпадают по форме и по значению. Не всегда, не часто, но если совпадают, то вам очень приятно. Это лучшее в вашей жизни, а еще приятнее вашему иностранному собеседнику, потому что ему за вас не будет, по крайней мере, стыдно. И у таких совпадений приятных, когда наоборот, все совпадает в нашей жизни, и форма, и звучание, и смысл, есть свое название – когнаты. Когнаты – это пары слов, имеющие один корень, общее происхождение и одинаковые смысловые значения в двух и даже более самостоятельных языках. Общность таких слов не всегда обусловлена тем, что данные языки относятся к одной группе языков. Например, настоящие друзья переводчика между русским и румынскими языками. Первый вариант будет румынский, само собой, второй будет русский. Румынский – чити, русский – читать. Румынский «юби», русский «любить». Румынский «драг», русский «дорогой». В английском и русском языках тоже бывают случаи, когда нам очень приятно, и все совпадает. Territory – территория, strategy – стратегия, clan – клан. Это маленькая все-таки, но приятность, которая помогает нам выживать в непростом мире изучения английского языка. Я нашел также лучший список примеров ложных друзей переводчика. И думаю, что сейчас я зачитаю все это, не оставим на потом. Думаю уже, что по горячим следам это будет лучше всего. Давайте попробуем так. Анджина. Это не ангина в русском языке. Мы думаем, что это в русском языке ангина. На самом деле это стенокардия. Бабушка. Ну, слышится, конечно, бабушка, но это на самом деле косынка. Есть потрясающее слово «батон», которое мы думаем, что это батон, на самом деле это жезл, причем нет, полицейский обычно жезл. Есть в английском слово колон, что слышится как колонна, но на самом деле это двоеточие. Intelligence. Кажется нам, что это интеллигенция, на самом деле это интеллект и ум. А интеллигенция в английском так и будет, интеллигенция.
Intelligence. Потому что?
Intelligence это... интеллигенция... Господи, что ж такое-то? Вот эти русские сложные, пожалуйста, языки, да?
Нет, это я тебя прервал. Я хотел сказать, что intelligence — это разведка еще, по-моему.
Да, есть такое, да, безусловно. Просто, ну, опять же, так много значений, что я уже прям все брать, это уже себе дороже. Поэтому я, чтобы все успеть в эфире, чтобы мы все-таки успели поговорить, я в целях экономии вот так волнуюсь о вас. Неважно. В интеллигенция в английском языке так и будет интеллигенция, потому что в английском языке, в их менталитете, интеллигенция у нас русских — это целое направление таких либеральных людей со своими свободолюбимыми взглядами. Еще немного примеров. Проспект. Слышится как проспект, на самом деле это вид, обзор или панорама. Реплика в английском. Слышится нам в русском как реплика. На самом деле это репродукция или точная копия. Speculation. это слышится как спекуляция, ну, потому что наш русский нрав, он такой, спекулировать это не очень хорошо, но на самом деле это предположение. В английском speculation это нормальное, хорошее слово. Это так же, как drugstore. Это не магазин наркотиков, да? Это там ничего такого не продают обычно. Хоть и легализуют некоторые такие содержащие интересные вещества, препараты, но нет, это нормальная вещь. Также speculation — это тоже хорошее слово, просто предположение в каком-либо разговоре или дискуссии. И еще два примера. Urbane — это не урбанистический в русском языке, а вежливый. И wallet — это не валет, а бумажник. И теперь мы переходим к тому, о чем я раньше уже дважды сказал, про смешение культур и интернациональность. Ложные друзья переводчика также известны как псевдоинтернациональные слова. На этом особое внимание заостряю снова и снова, потому что борьба с этими словами началась, когда уже активизировалось, скажем так, изучение языка и его война. Военно-политической и общественной лексики. Грубо говоря, из-за тех процессов, которые происходили во внешней политике в 20 веке, во всем его 20 веке, кроме, наверное, конца, язык не мог оставаться в стороне. И особенно межкультурная коммуникация, которой по тем временам тогда еще такой не было, такой развитой. Возникали проблемы, опять же, в коммуникации. Возникали случаи, которые возникают до сих пор, по сей пору, в рядовом общении, когда... Ну, опять же, господи, как это объяснить? Хочется все время по-человечески, а не пытаться, не получается нормально объяснить. Грубо говоря, пойдем другим путем. Какие слова есть подлинно интернациональные? Подлинно интернациональные слова, в отличие от псевдоинтернациональных ложных друзей-переводчиков, которые у нас уже есть, выражают общественно-политические и научные понятия, например, conference, constitution, press, geology, climate и planet. Наряду с такими словами, словами такого порядка, есть слова обиходные, нередко латинского корня. Это dramatic, detail, scandal и occupant. А почему все это важно? Потому что, обладая одинаковыми значениями и имея почти одинаковую форму, эти слова в разных языках часто имеют другие значения, которые вообще полностью не совпадают друг с другом. В разных языках они приобретают разные характерные черты, связанные с особенностями структуры и истории каждого языка. И вот здесь, наконец-то, я понимаю, что я хочу сказать, и это спасает наш выпуск сегодня, нашу программу. Что я имею в виду? Вот так ошибаюсь. Из-за того, что у нас были очень сложные отношения между нашими государствами и в Европе, во всему миру, между Россией, и из-за того, что, во-вторых, отсутствие было коммуникации напрочь, нам было трудно говорить, мы с трудом понимали друг друга, самые простые элементарные вещи, мы все-таки пытались, тем не менее, вырабатывать какие-то подходы к изучению наших языков. И из-за этого, поскольку мы все теснее и теснее разговаривали, взаимодействовали, слова передавались из языка в язык, и многие вещи ассимилировались. Как то, не знаю, в английском языке это большевики, они так и будут большевики, или та же самая перестройка. У нас в русском языке те же самые компьютеры, те же самые technologies, те же самые economy и многое другое тоже переходит. Все это взаимозаменяемые вещи. Однако... Все это не так просто, потому что, переходя из языка в язык, на этом все не заканчивается. На самом деле слова, такие новоприобретенные, получают свое новое значение и утрачивают старое из-за того, что теперь они в новой культуре, как то было в новой русской, допустим, культуре или в новой английской культуре и так далее. Поэтому эти интернациональные слова в русском и английском языках получают свои новые значения в контексте, и просто из-за того, что они попадают в новую культуру. Сумбурно сказано, но я попытаюсь объяснить. Интернациональные слова или международные слова, как правило, имеют в русском языке более узкое и специальное значение. Например, слово «революция» имеет в русском языке только одно значение – «переворот». В английском языке значение слова «revolution» — это круговое вращение, полный оборот колеса и машины. И, конечно, да, это тоже переворот, тоже сыр-бор, но, тем не менее, на самом деле, это еще имеет отношение к технике, к обороту колеса машины. В редких случаях заимствованное слово имеет в русском языке более широкое значение, как, например, слово «аппарат». Есть такое слово «аппаратус», у него огромное количество значений, и это ну, некоторое такое милое мракобесие. А какое всего от этого есть спасение, спросите вы, как с этим бороться и с чем, точнее всего, бороться нужно? Прежде всего, немного о панацее. Есть так называемый волшебный, очень старенький уже, но все-таки волшебный словарь Окуленко. Это такой переводчик, который создал целый словарь англо-русский и русско-английский ложных друзей переводчика. В словаре очень подробный анализ более 1000 английских слов, в подавляющем большинстве самого абстрактного значения и имеющие русские аналоги. Это очень приятная помощь, потому что вы в первую очередь, желая не падать на эти грабли несчастные, не спотыкаться постоянно о них, вы желаете постоянно консультироваться со словарем, чтобы не было никаких недоразумений. Всегда. Если вы переводчик, если вы зевака, если вы просто пытаетесь выучить разговорный язык, словарь – ваш лучший друг. Особенно здесь такая получилась вот реклама словаря Окуленко. А есть гораздо более современные словари, потому что Окуленко – это все-таки словарь, которому уже, по-моему, что-то около 50 или более лет. Он уже давным-давно издается или переиздается. Есть более современные варианты, я уверен. Однако я их не включал, потому что я всегда доверяю, как ни странно, более старым образцам, как то, допустим, не знаю, на Западе есть потрясающий словарь Лонгмана, известный Лонгман. Очень классная штука, он полностью на английском языке, но то, как он объясняет значение, опять же, английских слов, это очень приятная штука, правда. И довольно простая и все-таки необходимая в использовании. А с чем бороться здесь нужно? Почему ложные друзья переводчика – это все-таки не такие простые ребята? И почему возникают трудности? Возникают трудности из-за сочетаемости слов, из-за роли контекста и из-за полисемии, или, иначе говоря, многозначности слов. Это и хорошо, и плохо, и вот все эти три названные вещи. Сочетаемость слов, контекст и полисемия. Это и хорошо, и плохо. Хорошо, потому что слова имеют удовольствие общаться, взаимодействовать и даже соединяться, сотрудничать с другими словами. Это всегда интересные комбинации, правда. Это за этим здорово наблюдать, но со стороны. Плохая, потому что в таком случае, из-за такого тесного общения, слова теряют свое собственное значение, свое вот первородное какое-то значение. И превращаются в контекстуальное значение, грубо говоря, определяемое тем, что было сказано ранее и с какими употреблен словами. Это важно. Известно, что значение слова складывается из суммы всех его значений, которые выявляются в разных контекстах, и чем больше слово употребляется в разнообразных контекстах, тем шире становится круг его значений. Опять же, это палка о двух концах. С одной стороны, хорошо, с другой стороны, значение исконное уходит в небытие. Но, естественно, это вот позволяет вступать в слово в всевозможные смысловые отношения с другими словами, что увеличивает его сочетаемость. Опять же, и хорошо, и плохо. И вот такая широкая сочетаемость слова создает новые возможности его употребления в новых контекстах. Однако, в ряде случаев такое расширение значения слова и его увеличение сочетаемости и употребления в самых разных контекстах приводит к так называемой зыбкости и расплывчатости слов и его смысловых границ. Что уже плохо. И есть такой термин, называется десемантизация. Грубо говоря, потеря своего значения. Десемантизация — это все-таки, мне кажется, вот мое личное субъективное мнение, это плохо. Это именно когда свое исконное значение, опять же, утрачивается насовсем. Мы уже не совсем понимаем, что такое «спасибо» в языке, когда мы говорим, что такое «спасибо». На самом деле, да, наверное, здесь в рамках двух языков слово «спасибо» — это плохой пример, потому что это все-таки, я говорю сейчас про один язык, русский язык. Однако, если бы мы понимали, что спасибо на самом деле это «спаси вас Бог и сохрани», мы бы наверняка с этим словом были намного более бережны. И если мы его говорим, то мы его как будто бы даже чувствуем. Спасибо, да? Спаси тебя Бог. Это совсем другое значение, совсем другое. Возникает. Гораздо более что-то в этом есть духовное, сокровенное, гораздо более потаенное. И здесь уже речь, конечно, идет о любви к своему языку. Например, в былые времена, если я не ошибаюсь, по-моему, это был Державин, известный поэт, который настаивал на том, что негоже, чтобы в наш язык русский какие-то слова иноземные приходили. Нам не интересны никакие французские заимствования. И вот Державин эту битву проиграл. Ну, все-таки знать заговорила на французском языке. Самые знатные люди именно на нем. Переписка, любовные интриги, светские какие-то рауты. Все было на французском языке. Державин говорил, что негоже так, и свои какие-то выдвигал интересные версии самых разных слов. Как то, не знаю, не помню, какое слово он замещал, но помню, чем он его заменил. Какое-то было красивое зарубежное слово, описывающее девушку. Он заменил его словом «миловидница». Возможно, это слово было, не знаю, «кокетка», что ли, что-то подобное такое. Он предлагает свое «миловидница». Вот это такой русский вариант получается. Я бы даже не русский, а русский. Прям вот что-то в этом есть. Но, тем не менее, его все-таки не приняли, и критику он не выдержал, к сожалению. Примерно это и вот есть десемантизация, потеря своего значения словом «спасибо» с другими словами, особенно международными словами. Процесс наблюдается с целым рядом слов, как, например, слова «think», «point», «case», «affair» и так далее. Зыбкость и расплывчатость таких границ и значений свойственна тем словам, которые приобрели много контекстуальных значений, например, слова «challenge», «services», «facilities», «pattern», «center» и так далее. Почему это и плохо, и хорошо? Плохо это потому, что, опять же, мы теряем значение, как уже было сказано 100 раз. И хорошо это потому, что есть панацея, есть спасение от этого всего, и есть контекст. Контекст — это ваш друг, ваш просто второй брат, ваше самое спасение. Потому что в этом случае, понимая, о чем вы говорите, вы, в принципе, никогда не ошибетесь. В использовании того или иного слова в его переводе вам будет понятно. Почему это важно? Потому что при переводе любого слова ложному другу переводчиков, либо же кого-либо просто слова, которое вам необходимо перевести, вы идете в словарь. Обычно есть какие-то популярные словари, электронные, например, мультитран, который пополняется людьми самыми разными, простыми пользователями этого ресурса, скажем так, которые бывают как грамотные, так и не очень. И мало того, что вы, разыскивая нужное значение, натыкаетесь на слова, которые просто неверно переведены, неверно истолкованы, неверное значение дано, так вы еще и находите просто огромный-огромный список других посторонних значений, правильных, но посторонних. И вот из всего этого перечня вам нужно найти одно верное значение. Как это сделать, никто не знает. Однако знает контекст. Контекст в этом плане помогает очень здорово, и это ваша самая главная панацея. На самом деле, на этом уже можно дискуссию сворачивать, я уже все так проспойлерил, но тем не менее, еще немного слов и примеров. Типичный пример таких десемантизированных слов — это слово «кейс». С одной стороны, оно многозначное, а с другой стороны, оно десемантизировано, потому что используется как слово-заместитель. Ну, например, вот варианты использования этого слова «кейс». Это случай или положение дел. Например, that's the case. Да, это так. Или is it the is that he has lost his job? Правда ли, что он лишился своей работы? Или this is another case. Это другое дело. Второе значение такого слова. Доводы, доказательства, аргументы, соображения, аргументация. Либо же это судебное дело, прецедент, случай судебного... В общем, невероятное. Может, например, the case will be tried tomorrow. Дело будет слушаться завтра. Кейс как случай заболевания. There were 5 cases of mumps in the kindergarten. В детском саду было 5 случаев заболевания свинкой. Кейс как просто больной или пациент. The first cases were sent to hospital. Первых заболевших отправили в больницу. Еще одно значение, уже 6-е. Или какой-то там, я уже заблуждаюсь. Лицо, находящееся под наблюдением, под надзором воспитателя. С ней трудно иметь дело, или это трудный ребенок. She's a difficult case. This child is a difficult case. Очень похоже на случай, но все-таки это как-никак. Здесь про целого человека говорится. Причем под надзором воспитателя. Вот невероятно. Немного примеров про слово public. Оно очень многогранное и очень поэтому интересно и любопытно. Public figure — это общественный государственный деятель, Но public image – это репутация и мнение общественности. Public service – это коммунальное обслуживание услуги. Public facilities – это предприятие общественного пользования. Public officer – это госслужащий, чиновник, должностное лицо. Public servant – это должностное лицо, находящееся на госслужбе. Это немного тоже разные вещи, это не чиновник. И public career – это политическая карьера. Почему здесь я это слово привожу в пример? Потому что из-за своей сочетаемости значения получаются самые разные. Самые разные. И их может быть что-то около бесконечно много. Правда. Чем больше мы постигаем областей в нашей жизни, чем больше мы их развиваем, эти самые области, и чем больше мы открываем новые, тем больше будет новых значений из-за, опять же, новой сочетаемости этих самых старых слов. Это довольно любопытно. Последнее, о чем хочу поговорить сегодня, очень коротко, это эмоционально окрашенная лексика в английском языке. Оказывается, и она бывает неверной, оказывается, и она бывает предателем, и неверно может быть истолкована. Трудности вызывают слова, которые непосредственно не соотносятся с предметами или явлениями реальной действительности. Они соотносятся только с чувствами или эмоциями, вызываемыми этими явлениями. И такие слова очень легко, опять же, приспосабливаться к контексту, к любому контексту, так как выражают субъективную оценку. Например, есть такое предложение. Бейкер крайне нуждается в поддержке оппозиции, так как расстрелы в Дерри вызвали взрыв гнева и возмущения. Что переводится как «Mr. Baker sorely needs support of the opposition in the face of the explosion of anger and horror at the shootings in Derry». В этом примере три слова эмоционального значения. Sorely, anger и horror. Слово sorely, оно произносится как S-O-R-E-L-Y, в этом случае является усилителем. Его основное значение, болезненно или тяжко, не может быть использовано из-за сочетаемости. Поэтому sorely переводится усилителем крайне, в котором заключена примерно та же степень эмфазы, то есть усиление. И это довольно любопытный случай, правда. Это напоминает мне сочетание слов, когда ужасно красивое. Ужасно красивое. Нас учили, что на самом деле это неправильно, и что так делать не надо. Это неверное истолкование. На самом деле это не то чтобы неправильно, это имеет место. Но, как говорится, это уже как видит художник, как он хочет его употребить. Опять же, sorely needs, ужасно нуждается, болезненно нуждается. На самом деле, наверное, неверно истолковать. На самом деле, наверное, это не стоит так употреблять это слово. Есть много других хороших наречий, которые можно было бы поставить. Однако, не жертвуя смыслом и при этом в угоду художественной ценности, это слово здесь использовано и вполне, опять же, имеет место. Что довольно интересно. Из-за таких вольностей, из-за такого волюнтаризма возникают новые слова, новые сочетания слов и новые смыслы. И здесь возникает парадокс, о котором я хочу поговорить, уже прям заканчивая эфир. Парадокс в следующем. С одной стороны, возникают новые значения. С другой стороны, опять же, мы забываем о старом. Хорошо ли это? Я сказать не ручаюсь. Вот в этом есть какое-то противоречие, которое меня очень сильно гложет, честно вам признаюсь. Потому что я всегда был за то, чтобы быть своевольным дураком. Лучше я буду своевольным дураком, чем каким-то, не знаю, однолобым, прямолинейным, не знаю, умным человеком, как мне казалось. Потому что в этом своеволии есть не то чтобы какой-то бунт против общественности, а просто желание выражать свои мысли так, как вот того затребовало сердце. Иногда, как бы это все романтично и сопливо не звучало, выраженное, что любое ваше слово, выраженное с наибольшей эмоцией, обычно находит куда больший отклик, чем то, что вы хоть и правильно высказываете, но так все чинно, так все прям правильно, все официально и официозно. Так ли это нужно? Так ли это было бы интересно? За это ли мы любим речь и великих каких-либо радиоведущих, телеведущих и спикеров, ораторов? Вряд ли. Сомневаюсь. Очень сомневаюсь. Возвращаясь к прозаичной нашей теме сегодня, о друзьях переводчика, ложных, сделаю маленький формальный вывод и немножко эмоциональный вывод сделаю. Ложные друзья переводчика в английском языке — это довольно огромная группа слов, представляющая собой сложную проблему, которая становится тем сложнее, чем тоньше нюансы различий в значении сталкивающихся слов. При переводе этой категории слов необходимо, первое, идти к словарю, он ваш самый лучший друг, но осторожно к нему идти, зная, чего вы хотите, и умея обращать внимание на контекст, помнить о многозначности и полисемии слов. Многозначность — это очень важная штука, она не будет давать ему покоя никогда, ни в русском, ни в английском, ни в любом другом языке. И никогда не полагаться только на форму и на звучание слова. Это все обман, правда. Это все, как было сказано в небезызвестной компьютерной игре, тортик — это ложь, cake is a lie. Не поддавайтесь такому обману, это важно. И в конце очень маленькая история, всего на пару секунд, о моем друге Олеге Орлове. Это физик, программист. Он рассказывал мне такую интересную притчу. Он спросил у меня, как ты думаешь, что сложнее? Языки программирования, которые уже много лет, Basic и какие-нибудь Pascal, или языки программирования C++ и такие продвинутые? Я с дуру отвечаю, ну, конечно же, C++. Конечно же, они же такие сложные, все такие задачи решают. Он такой, дурак ты, простик Зубков. Неправильно все это. Нужно думать было своей головой. Сложнее то, что было сделано раньше. Потому что там такая база слов заключена, что невероятно просто об этом подумать.
Авторская программа Ростислава Зубкова «Сознательно».